Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященных 200-летию Царскосельского лицея. Вчера у нас в стране отмечалась эта дата, 200 лет со дня открытия Царскосельского лицея. К сожалению, отмечалось не на таком уровне, как это было 100 лет назад, в 1911 году, когда этот праздник, юбилей лицея, был отмечен как общенациональный, и первое лицо государства три раза встречалось с лицеистами. Во-первых, государь-император посетил лицей и вел беседу с каждым из представителей курсов. Во-вторых, в Зимнем дворце был устроен обед в высочайшем присутствии. А после обеда государь в течение 2 часов беседовал с лицеистами. Ну и потом император Николай II присутствовал на спектакле «Евгения Онегина» в Мариинском театре, куда были приглашены все лицеисты с женами и сестрами. Но сегодня никаких признаков того, что в этих мероприятиях 200-летия лицея могут участвовать первые лица государства, мы не находим. И это такой вот эпизод в новостях культуры. Мероприятий очень много проходит, конечно, сейчас в Царском селе в эти дни, очень интересных, но, к сожалению, уровень все-таки не тот, что должен был бы быть вот при такой вот дате. Сегодня мы продолжим разговор о лицеистах, сокурсниках Александра Сергеевича Пушкина с доктором исторических наук Алексеем Геннадьевичем Мосиным. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер. Да, вот мне как раз хотелось бы начать с этой замечательной даты, 200 лет Царскосельского лицея. В нашей стране отмечается это юбилей именно 19 октября. Хотя на самом деле, конечно, надо было бы его отмечать 31 октября, потому что мы должны учитывать разницу в стилях, разницу в календарях юлианском, григорианском. У нас как-то отдельная передача этому была посвящена, как переводить даты со старого стиля в новый, с юлианского календаря в григорианский. Так вот, для дат 19 века надо добавлять 12 дней. Таким образом, вот 31 октября мы сможем сказать, что вот сегодня, 31 октября, исполняется ровно 200 лет с того момента, когда открылся Царскосельский лицей. Ну, а тем не менее, конечно, это общая для нас радость, это большое событие, хотя я согласен, что можно было бы отметить это более широко, больше привлечь внимание к феномену Царскосельского лицея, к тому, что это было за учебное заведение, как там преподавали, к чему молодежь готовили в стенах лицея.
Можно вот было бы год лицейский.
Нужно объявить. Было, конечно, объявить год лицея. Тем более у нас такие проблемы сейчас, столько накопилось проблем с образованием, со школьным, там, послешкольным образованием. И, конечно, надо было эту возможность использовать. К сожалению, вот это из числа упущенных нами возможностей. Очень жаль.
Сегодня мы хотели бы поговорить о тех однокашниках Пушкина, которые тоже были творческими людьми, но, естественно, такой вот славы, такой известности не стяжали, были не столь талантливы, не столь гениальны, как Александр Сергеевич, но, тем не менее, тоже заслуживают какого-то упоминания по многим причинам. Не только потому, что были однокашниками, а потому что тоже какой-то свой след оставили в истории и в литературе. Ну и в первую очередь, наверное, мы поговорим о Михаиле Лукьяновиче Яковлеве, который как-никак все-таки написал романсы на стихи Александра Сергеевича Пушкина.
Ну, сначала, может быть, сказать несколько слов вообще о его жизненном пути, тем более, что он ведь, во-первых, жизнь его была достаточно долгая, он прожил 70 лет. Он родился в семье статского советника, то есть чиновника, и, в общем-то, дальше сам шел так официально по такой чиновной линии. До лицея он обучался в университетском благородном пансионе при Московском университете, как и многие лицеисты. Потом были годы учения в лицее, и вот, окончив лицей в 1817 году, он стал чиновником Сената в Москве. Позднее работал в департаменте юстиции. А с 1827 года в Петербурге во втором отделении собственно его императорского величества канцелярии. Это было то самое отделение императорской канцелярии, которое возглавлял Михаил Михайлович Спиранский. Второе отделение канцелярии его императорского величества занималось кодификацией законов Российской империи. Вот это замечательное издание, полное собрание законов Российской империи. Работает руководил Михаил Михайлович Спиранский. И как раз Михаил Лукьянович Яковлев был одним из сотрудников Спиранского, Спиранского. Кстати, очень был на хорошем счету и у самого Спиранского, и вообще в этом учреждении. И довольно успешно продвигался по чиновной лестнице. В 1833 году он был уже статским советником. Это высокий чин, пятый чин по табели о рангах. Он дослужился до чина тайного советника. Это третий чин по табели о рангах, очень высокий. Был сенатором в последние годы жизни. И в 1832 году ему было доверено управление типографией второго отделения канцелярии Его Императорского Величества. Это очень ответственная должность. Надо сказать, что Яковлев, судя по всему, хорошо со своими обязанностями справлялся. И вот внешне это выглядело так. Именно жизнь такого чиновника, достаточно успешного, прожившего долгую, в общем, благополучную жизнь. Но нам сегодня, наверное, гораздо важнее, что Яковлев был творчески одаренной личностью, что, можно даже сказать, он был артистической личностью. И вот, мне кажется, об этом имеет смысл поговорить более подробно.
Какие-то его литературные опыты, они имели отношение еще вот к лицейскому периоду?
Да, вообще Яковлев, он был одним из, мне кажется, таких лицейских любимцев. Вот к нему очень хорошо все относились, ему бы симпатизировали, и он был такой, в общем-то, душой лицея. Кстати сказать, официально он носил такое среди лицеистов звание лицейский староста. И что интересно, после того, как был выпуск лицейский, именно на квартире Яковлева, ее называли лицейское подворье, именно на квартире Яковлева обычно проходили вот эти собрания лицеистов, выпускников первого выпуска царскосельского лицея. И вот такое вот действительно особое его положение дает нам сегодня возможность, наверное, поподробнее поговорить о нем и о его дарованиях. Ну, прежде всего, он был даровитый музыкант. Кстати, он очень хорошо играл на скрипке.
Он же еще и пел, по-моему.
Он, да, он пел. У него был такой, ну, по отзывам, красивый баритон. Он был композитором. В частности, писал так называемые русские песни. Причем эти русские песни он писал на стихи крупнейших русских поэтов того времени, Державина, Жуковского и своих соучеников Дельвига и Пушкина. Многие из этих песен были популярны. Да, и романсы. Один из таких романсов на стихи Пушкина «Зимний вечер». Некоторые из этих произведений исполняются до сих пор. То есть вот он оставил след в музыкальной культуре. Яковлев был завсегдатаем многих салонов. Еще обучаясь в лицее, приобщался к этой культуре. И после выхода из лицея. То есть, с одной стороны, вот такая жизнь чиновника формально официальная. А с другой стороны, очень хорошо был известен вот в этих вот артистических кругах. Музыкальных и литературных салонах. Кстати, он бывал в доме Михаила Ивановича Глинки. Глинка его приглашал, относился к нему с большим уважением. Там он именно в доме Глинки исполнял свои романсы, и многие его произведения впервые исполнялись именно в доме Михаила Ивановича Глинки.
Ну вот мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу и послушаем романс «Зимний вечер», стихи Александра Сергеевича Пушкина, музыка от Михаила Лукьяновича Яковлева.
Вихри снежные крутя, то, как зверь она запоет, то заплачет, как дитя. То по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то, как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна, что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бури завыванием ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под шушаньем своего веретена. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горем, где же кружка, сердцу будет веселей. как синица, тихо за морем жива. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей.
Мы слушали романс Михаила Яковлева на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Зимний вечер» в исполнении Владимира Нечаева. А сейчас мы вернемся к нашему разговору в студии.
А при жизни Яковлева насколько были популярны вот эти его произведения?
При жизни достаточно популярны, то есть они исполнялись. Он не прилагал, вот в нем как-то, видимо, не было авторского тщеславия, вот судя по тому, что я о нем знаю.
Вообще как-то издавалось это все, или это вот именно для узкого круга?
Он, кстати сказать, он еще писал стихи, стихотворения. Mm-hmm. Некоторые его стихи публиковали в сборниках, в том числе в «Северных цветах», который издавал Дельвик и Пушкин, в некоторых других сборниках, альманахах. Но как-то со временем, это конец 20-х, в основном начало 30-х годов, со временем он вот от этой такой издательской деятельности уже отходил. Мало его произведений при жизни публиковались. А вот так вот, поскольку очень многое шло не через официальные издания, а через непосредственное общение, именно вот в каких-то салонах, на каких-то вечерах, вот здесь он был в своей стихии. Вот это было его живое общение, исполнение. И, наверное, ему важно было получать аплодисменты, какое-то одобрение. Вот я так его себе представляю. По-моему, он такой был очень живой, откликающийся на все непосредственно реагирующий человек.
Яковлев же, насколько я понимаю, был еще, у него была такая должность, директор типографии.
Да, вот как раз я начал об этом говорить, что в 1832 году он возглавил, сначала был как управляющий назначен, а в 1833 году уже официально исполнял обязанности директора типографии второго отделения канцелярии Его Императорского Величества. И вот именно здесь, кстати сказать, он помогал Александру Сергеевичу Пушкину. Ну вот, например, известен факт, что когда Пушкин готовил к изданию «Историю Пугачевского бунта», она печаталась в этой типографии, причем Яковлев сам подбирал бумагу для этого издания, отбирал шрифты, как человек уже опытный в издательском деле, и очень-очень, конечно, то есть он снял с Пушкина очень многие заботы, помог ему сделать это издание. Еще одно известное издание, в котором он участвовал, там было несколько составителей, это словарь, он называется так, длинное название, «Словарь исторический о святых православных в Российской Церкви, о некоторых подвижниках благочестия местно чтимых». Значит, это издание очень интересно, очень ценимое специалистами, вышло в 1836 году, и вот очень много усилий к подготовке, изданию этой книги приложил как раз Михаил Лукьянович Яковлев. Кстати, Пушкин в своем «Современнике» составил положительный отзыв, отклик на это издание, ну и отметил там многочисленные достоинства этой книги.
А там же какая-то была история, что Священный Синод то ли не пропустил в печать, то ли
Она была пропущена, но там, в общем...
Претензии какие-то были по содержанию,
очень серьезные замечания, потом это было снято, книга вошла в обиход и очень высоко оценивалась современниками. То есть она содержала очень такой обширный, хорошо проверенный материал, то есть очень такое хорошее, достойное издание. И до сих пор, я знаю, специалисты этим изданием с благодарностью пользуются.
Мы вот с вами вспоминали еще отзывы, которые оставляли педагоги о лицеистах. Вот маленькие кусочки, если брать из этого отзыва о Михаиле Яковлеве, то его всегда хвалили за исполнительность, покорность и расторопность. В общем, для будущего директора Императорской типографии качество,
для чиновника,
конечно, немаловажное.
Вот,
да.
Чем он, мне кажется, еще этот человек интересен? То есть, вот с одной стороны, такая успешная чиновная карьера, да? Сенатор, тайный советник. А с другой стороны, вот такая душа коллектива. Видимо, у него еще был комический дар, потому что он получил известность еще и как исполнитель комических песен, вот то, что сейчас называется комические куплеты, вот как-то удивительно в одном человеке это сочетается. Как-то, не знаю, меня вот очень к нему это располагает. Что часто в нашем представлении чиновник, успешный чиновник, это такой сухарь, человек, у которого все подчинено какому-то порядку, дисциплине.
Человек в футляре, да.
Да, а тут человек открытый друзьям, с открытой душой, человек, который может пошутить, который с самой иронией относится к самому себе, и в то же время очень чуток, отзывчив. Вот масса же фактов, когда он приходил на помощь, вот даже в случае с Пушкиным, да, вот он может помочь, он сделал все, он просто расшибался, чтобы помочь, вот чем он может. Используя даже какие-то свои возможности, может быть, и служебные иногда.
Ну, вот среди лицеистов было еще немало людей литературно одаренных, и в их числе мы могли бы вспомнить еще и Алексея Ильичевского, о котором в одном из таких вот отзывов педагогов мы можем прочитать: «Одарен счастливую склонностью к поэзии». А после лицея мы знаем, что он тоже был чиновником. Вот тоже такое сочетание интересное.
Ну, вот то, что многие шли, лицеисты, по такой чиновной стезе, отчасти это объяснялось, может быть, какими-то семейными традициями, потому что Ильичевский был сыном томского губернатора. Кстати, его отец Алексея Демьяновича Ильичевского был сослуживцем Михаила Михайловича Спиранского, опять же, о котором мы сегодня уже вспоминали. Они вместе учились. И он был простым секретарем суда. И потом сделал вот такую успешную карьеру, дослужился до должности томского губернатора. И, собственно, Алексей, опять же, вот так вот, если смотреть формально, да, он служил, был на службе. Причем сначала он после окончания лицея служил в Сибири, ну, видимо, в какой-то мере под крылом отца. Потом он, кстати, ездил за границу, у него было заграничное путешествие в 1821 году. И после этого вернулся в Россию, продолжал службу. Он служил в Министерстве финансов, в Министерстве государственных имуществ. То есть, ну вот как чиновник себя реализовал. В 1834 году он получил чин статского советника, пятый чин по табели о рангах. Это такой предгенеральский чин. Ну, вскоре после этого он вышел в отставку, и последние годы жизни уже именно вот в таком качестве отставного чиновника прожил. Жизнь у него, к сожалению, была недолгая, он не дожил до 40 лет. Алексей Ильичевский скончался в том же 1837 году, что Александр Сергеевич Пушкин.
Ему удалось где-то печатать свои произведения, или они, опять же, в тесном кругу только были известны?
Нет, Ильичевский печатался. Ну, начнем с того, что в лицейские годы именно Ильичевский, не Пушкин, а Ильичевский считался первым лицейским поэтом.
Удивительно.
Да,
сейчас
Пушкин,
нам странно.
Да, Пушкин только вот в самые последние, буквально последний год, может быть, полтора, Пушкин стал выходить на первый план. А до этого Ильичевский был таким общепризнанным первым поэтом. Более того, известен такой факт, что первое юношеское стихотворение Пушкина, оно называлось «Песня», Ильичевский исправлял и заканчивал. То есть вот по отношению к Пушкину он выступал как бы...
Как учитель.
Да, учитель, мэтр, покровитель, да, вроде как вот старший. Хотя разница в возрасте у них была совсем небольшая, там, по-моему, меньше полутора лет. Ильичевский был постарше Пушкина. Но в эти годы, в молодые, конечно, это тоже важно. И надо сказать, что вот мы говорили о том, что Пушкин рано начал публиковаться, что первое стихотворение Пушкина было опубликовано, когда ему было там 15 лет. И Ильичевский в этот же самый год, в 1814 году, опубликовал свое первое стихотворение. Кстати, они публиковали свои первые стихи часто в журнале «Вестник Европы». Это было такое популярное в то время издание. И вот именно в «Вестнике Европы» в 1814 году увидело свет первое стихотворение, опубликованное стихотворение Алексея Ильичевского. Вообще, лицеисты, педагоги отмечали, что учеба давалась ему легко. Вот такая легкость какая-то в восприятии материала была. В то же время педагоги говорили, что он человек самолюбивый и своенравный. Вот в этих характеристиках лицейских педагогов вот эти качества его отмечаются. Алексей Ильичевский после лицея, кстати, продолжал писать как поэт. В частности, вышел сборник его стихов в 1827 году, когда ему уже было под 30. Назывался он «Опыты в онтологическом роде». Ну, там были собраны его стихи предшествующих лет. Ну, надо сказать, что, конечно, слава Алексея Ильичевского ни в какое сравнение не могла идти. Не только со славой Пушкина, но и таких поэтов, как Дельвик, Вяземский, его современников. Кстати, князь Вяземский посвятил ему стихотворение, в котором есть такие строки: «Пред Фебом ты зажег огарок, а не огромную свечу. Но разноцветен он и ярок, и музе нашей по плечу». То есть, ну, князь Вяземский, конечно, он был намного старше, там, по-моему, лет 10 у них была разница в возрасте, и так как-то он немножко похлопывает молодого коллегу по плечу, ну и в то же время указывает, может быть, действительно, вот на его место в литературе, отдавая, с одной стороны, должное, вот такой его яркой и цветастой музе, а с другой стороны, говоря, что действительно поэта первого ряда вряд ли можно Алексея Ильичевского рассматривать. Кстати, Пушкин характеризовал Ильичевского такими словами: «Остряк любезный», что тоже говорит, в общем, о хорошем владении речью, естественно. Вот именно это его была стихия, стихия слова. Он чувствовал себя очень уверенно. Видимо, он был мастером экспромта, какого-то быстрого отклика. В лицейские журналы очень много всегда писал, давал всяких материалов. Кстати сказать, он был еще талантливым карикатуристом. То есть вот умел подметить какую-то смешную сторону какого-то явления. Особенно много известно его карикатур на Кюхельбекера. Ну, Кюхельбекеру и другие.
Благодарная натура.
Да, это была, да, это был такой объект всеобщий такого творческого внимания.
Еще один лицейский поэт, о котором хотелось бы обязательно сегодня упомянуть, это Николай Александрович Корсаков. И, между прочим, он был не только поэтом лицейским, он еще был известен как музыкант и писал романсы на стихи Пушкина и Ильичевского тоже. Поэтому вот мы можем таким образом перейти уже к Николаю Александровичу. Что в первую очередь, конечно, всегда говорят о Корсакове, вспоминаются стихи Пушкина, одни из последних на лицейскую годовщину, где есть такая строфа, посвященная именно Корсакову. «Он не пришел, кудрявый наш певец, с огнем в очах, с гитарой сладкогласной. Под миртами Италии прекрасной он тихо спит, и дружеский резец не начертал над русской могилой слов несколько на языке родном, чтоб некогда нашел привет унылый сын севера, бродя в краю чужом». Одним из первых очень рано ушедших из жизни лицеистов был как раз Николай Корсаков. Скончался он во Флоренции 26 сентября 1820 года. Вот вы говорили о том, что Ильичевский писал сатирические, юмористические стихи. Вот Корсаков тоже этим занимался, но, видимо, там в лицее такая была благодатная атмосфера в этом смысле, что все лицеисты, кто имел хоть какие-то способности, они старались их реализовать. Ну, вот известно, что он был музыкантом, что играл на гитаре и писал романсы и так далее. По словам Пушкина, эти романсы пелись тогда юными девицами почти во всех домах, где лицей имел право гражданства. То есть, видимо, там, куда лицеисты были каким-то образом вхожи и вот разнесли по всему свету вот эти вот романсы и станцы. После окончания лицея Корсаков стал сотрудником Министерства иностранных дел и был прикомандирован к русской миссии в Риме. И вот в Италии он как раз заболел и вскоре скончался от чахотки. Энгельгард, директор императорского лицея, впоследствии рассказывал, за час до смерти он сочинил следующую надпись для своего памятника. И когда ему сказали, что во Флоренции не сумеют вырезать русские буквы, он сам начертал ее крупными буквами и велел скопировать ее на камень. «Прохожий, поспеши к стране родной своей, ах, грустно умереть далеко от друзей». Но это, собственно говоря, вот расшифровка тех, может быть, загадочных строк Пушкина, где он говорит: «Он тихо спит, и дружеский резец не начертал над русской могилой слов несколько на языке родном, чтоб некогда нашел привет унылый сын севера, бродя в краю чужом». Все личные бумаги Корсакова, к сожалению, бесследно пропали, утеряны, и даже точной даты рождения не существует. Мы можем вспомнить еще о том, что Корсакову Пушкин посвятил свое стихотворение «Гроб юноши». Николай Корсаков, по мнению одного из исследователей, из всех соучеников Пушкина, пожалуй, наиболее близко стоял к нему по своему темпераменту и по значительной природной одаренности. Алексей Игнатьевич, вот мы вспомнили о лицеистах, которые так же, как и Александр Сергеевич, имели уже в лицее склонность к поэзии, но в отличие от Пушкина не достигли таких высот в этом, не стали так гениальны, так известны, всенародно известны. И мы говорили о том, что были среди лицеистов люди военные, которые сделали военную карьеру, были государственные чиновники, которые сделали прекрасную карьеру в этой области. И были ли среди лицеистов люди, которые увлекались не гуманитарными науками, так скажем, не музыкой, не поэзией, а, может быть, какой-то наукой?
Один из лицеистов, о котором вообще очень мало известно, звали его Павел Федорович Гревенец. Он родился в 1798 году из старинного дворянского рода, барон Гревенец. Интересно, что Гревенецу Пушкин посвятил одно из первых своих стихотворений лицеистских, написанное в 1814 году, которое называлось «Mon portrait», то есть «Мой портрет». Вот сохранился любопытный отзыв директора лицея Энгельгарта о Гревенеце. Вот он как его оценивал. Писал Энгельгард: «При очень хорошем поведении и большом прилежании имеет также достаточные таланты. В своих мелких занятиях, например, в своей любви к бабочкам, он проявляет большую любовь к порядку. Из-за его внешности в его нраве появилась довольно большая раздражительность, которая иногда переходит в некоторое упрямство и даже иногда проявляется в его отношениях с матерью». То есть мы видим такой противоречивый отзыв, в общем-то. Но вот отмечается, что то, что он любит, то, что ему интересно, вот здесь он готов проявить и упорство, и терпение, и любовь, и прилежание. Я думаю, что вот это, кстати, то, что характеризует творчески одаренных людей на самом деле. Только его одаренность, наверное, направлялась не в сфере искусства, а в сфере науки. Ну, как многие другие лицеисты, Павел Гревенец после окончания лицея пошел по служебной лестнице, но высоких чинов он не снискал. Окончил свою службу титулярным советником. Это невысокий чин, 9-й чин по табели о рангах, служил в Министерстве иностранных дел.
Ну, а биология осталась его хобби?
Биология осталась. И вот он посвятил, собственно говоря, основное время своей жизни изучению ботаники. Страстным был ботаником, собирал гербарий.
А бабочки?
Бабочки, видите, человек, который чем-то увлекается вот в таком роде, он через всю жизнь проносит, я думаю, это увлечение, но именно реализовал он свои таланты уже в изучении флоры окрестностей Петербурга, кстати сказать. Вот он объездил практически все окрестности Петербурга и собрал обширнейшие гербарии окрестностей Санкт-Петербурга, и фактически это было действительно серьезное научное занятие. Вот он составил гербарий по флоре Петербургской губернии. Кстати, этот труд был опубликован и получил, в общем, высокую оценку в научных кругах.
Ну, то есть его можно фактически назвать и профессиональным ученым, раз
опубликованный
труд.
Да. То есть он специально не оканчивал там какого-то факультета, именно вот, скажем, там, биологического. Кстати, я не
знаю. А были ли они тогда?
Да. Ну, естественно, научные были факультеты, вот, где изучали, естественно, ботанику. Но вот когда в человеке есть какая-то страсть, она, конечно, все преодолевает. И здесь очень важно самообразование. Я думаю, что вот барон Гревенец как раз был тем человеком, который очень многого достиг благодаря такому упорному труду, самообразованию. При этом, интересно, он писал стихи. Вот известно, что он писал стихи, но он их не публиковал. То есть, опять же, вот писал для себя, для души, может быть, для друзей. Не отдавал ни одной строчки, никогда не отдавал в печать.
Это, кстати, еще не говорит о том, что стихи обязательно были какие-то графоманские. А может, очень хорошие были стихи, но человек вот по какой-то причине не хотел публиковать их.
Да. Ну, и с другой стороны, наверное, говорит о такой строгой самооценке. То есть человек взыскателен к самому себе. Вот есть же люди, которые, может быть, не очень многого достигают, а им кажется, что уж они вот такие талантливые, что обязательно все об этом должны знать. Вот у барона Гревенеца такая была строгая, я думаю, самооценка. Вот еще известен отзыв о нем его соученика, барона Модеста Корфа. Он так писал о Гревенеце: «Человек с дарованием и сведениями, но большой чудак, оригинал и нелюдим». Дальше он писал, Корф: «Служба его ничтожна, и он гораздо более занимается ботаникой». Но с точки зрения Корфа, который достиг вершин, так сказать, чиновной службы, конечно, служба Гревенеца была ничтожна в глазах Корфа.
Ну, но, может быть, он действительно служил только для того, чтобы, ну, доход какой-то иметь,
да.
А его любовью действительно была ботаника.
Да, все служили, и он служил вот в такой мере. Вот. Но нам гораздо в нем интереснее другое. Вот пишет: «Большой чудак, оригинал, нелюдим. Он был увлечен наукой. И со стороны чиновников это часто встречало такое недопонимание, конечно. Ну что, ну действительно чудак. Вот бегает за бабочками, собирает там травки, цветочки, растения. Этому жизнь посвящать невозможно с точки зрения чиновника прирожденного. А мне барон Гревенец симпатичен, потому что вот человек прожил жизнь так, как он считал нужным. Вот, может быть, он для этого и рожден был, чтобы собрать этот гербарий и показать миру красоту вот тех мест, где люди живут, да, вот постичь, изучить, ведь мир, сотворенный Богом, он многообразен. И каждый, в общем-то, может внести свой вклад в его изучение, в его познание, в любование им. И вот он, мне кажется, свое такое предназначение исполнил. По крайней мере, я думаю, что, должно быть, он был по-своему счастливым человеком. Хотя жизнь, к сожалению, оказалась недолгой. Он скончался в 1847 году, таким образом не прожил и 50 лет.
Ну что ж, мы сегодня поговорили об однокашниках Пушкина, которые тоже имели разные творческие способности, творческие устремления. По-разному их в жизни удалось им реализовать, но, тем не менее, каждый по-своему был очень интересен. И закончить нашу сегодняшнюю передачу мне хотелось бы одним из стихотворений, написанных Пушкиным на лицейские годовщины. Они все довольно длинные, поэтому не все уместно в эфире сегодня читать, потому что вот «Роняет лес багряный свой убор», который кусочек мы со школы знаем, на самом деле это очень длинное стихотворение, посвященное именно лицейскому юбилею, а вовсе не осени, как можно было бы подумать. Но есть одно коротенькое стихотворение, которое Пушкиным было сочинено к лицейской годовщине 1827 года, и, между прочим, было воспринято лицеистами и всеми вообще собравшимися, там еще был Энгельгард присутствовал, было воспринято как некая спонтанная импровизация. Но вот сейчас уже считается, что все-таки это стихотворение было написано Пушкиным заранее. Но, может быть, в силу своей легкости какой-то оно произвело такое впечатление экспромта. «Бог помощь вам, друзья мои, в забытых жизни, царской службы и на пирах разгульной дружбы и сладких таинствах любви. Бог помощь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли». Я думаю, всем понятно, почему здесь идет речь о мрачных пропастях земли. Это такая аллюзия, отсылка к декабристам, лицеистам, которые хоть и не в пропастях земли были, но все-таки в местах не столь отдаленных. И вообще вот это вот стихотворение, мне кажется, действительно еще не такое печальное, как последующее, может быть, в которых речь идет об уходящих друзьях, об уходящих лицеистах, которых с каждым годом становится меньше и меньше. Оно такое светлое еще по мироощущению. Это фактически это стихотворение молитва. Пушкин призывает Божью помощь в различных сферах жизни своим друзьям, желает Божьей помощи во всем. Вот на этой светлой ноте мы сегодня, на другой день после юбилея лицея, хотя Алексей Геннадьевич нам и объяснил, что фактически юбилей приходится на 31 октября, но все-таки дата 19-я, она важна, потому что она во всех стихотворениях присутствует, название стихотворений. Вот, вот этим мы сегодня закончим. И я благодарю Алексея Геннадьевича Мосина, доктора исторических наук, за постоянное участие в нашем цикле передач, посвященных Царскосельскому лицею. И до следующих встреч в эфире. Наш цикл мы будем еще продолжать.
До свидания.